«Доктор в эфире» на Раменском радио.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость студии Алина Александровна Гапонова, врач-эпидемиолог Раменской ЦРБИ. И сегодня мы говорим о болезни, которая пришла к нам в январе 2021 года, если я не ошибаюсь.
20-го.
Ой, 20-го, да. Я уже все на следующий год перепрыгнула. Это коронавирусная инфекция. Сейчас много про нее известно и много еще неизвестно. Но вопрос остается актуальным и на сегодняшний день. И, к сожалению, он будет, я думаю, еще в 2021 году тоже актуален. И вот сегодня как раз нам Алина Александровна расскажет о том, как вообще определить, коронавирусная это инфекция или нет, о профилактике, о симптомах, об осложнениях и о многом другом. И ближе к концу передачи мы поговорим о вакцинации, потому что на сегодняшний день есть уже вакцина, и в нашей Раменской ЦРБ можно привиться от коронавируса. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 46 599 77, также написать вопросы на номер WhatsApp 8 977 712 81 91. Мы ведем прямое вещание в Инстаграм. Если вы напишете там ваш вопрос, то я его озвучу. А сейчас начнем с того, какая вообще эпидемиологическая обстановка в Раменском городском округе на сегодняшний день?
Ну, на сегодняшний день... Во-первых, здравствуйте, да, уважаемые слушатели. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Вот, на данный момент зарегистрировано с начала эпидемии 3620 случаев в Раменском городском округе. Вот за эту, за последнюю неделю зарегистрировано 222 случая новых заболевания. Под наблюдением находится контактных около 600 человек.
Ну так вот, если это же на весь городской округ, да?
Да.
То есть это на население 300 тысяч человек.
Да, да.
Ну как вот можно сказать, достаточно большое количество, небольшое количество, ну я имею в виду вот по сравнению с численностью городского округа.
Ну, достаточно большое количество, учитывая, что эта инфекция, она не у всех диагностируется, потому что есть и бессимптомные случаи, поэтому это, ну, достаточно высокие показатели.
Ну, вот я знаю, что еще в начале сентября, потому что я статистику тоже смотрела, регистрировалось где-то там, ну, по 100 плюс человек, то есть, если вы говорите за неделю.
Даже
если,
меньше.
Да, да, на сегодняшний день вы говорите, что 200 с чем-то, то есть это, можно сказать, говорит о том, что со входом в сезон болезни, грипп, ОРВИ, ОРЗ, в общем-то, и коронавирусная инфекция стала завоевывать наших дорогих граждан. Поэтому берегите себя, уважаемые радиослушатели. Лишний раз не рискуйте своим здоровьем.
Это было вполне ожидаемо, потому что, да, летом действительно у нас в июле, в августе, в сентябре отмечалось снижение заболеваемости. У нас было и по 20, по 30 случаев всего лишь в неделю зарегистрировано. Вот. Ну, сейчас, конечно, 200, от 200 до 300 случаев в неделю. Это много.
Ну и давайте начнем, продолжим, соответственно, тему, да, коронавирусной инфекции и поговорим о пути передачи этого вируса. То есть как же можно им заразиться?
Ну, все знают, что основной путь передачи – это воздушно-капельный. Вот, то есть при кашле, чихании, при близком
разговоре,
да, на близком расстоянии менее 1,5-2 метров. Вот, также передача осуществляется воздушно-полевым путем и контактным через контаминированные объекты внешней среды. Вот, ну, также, может, и через продукты, вот, которые, ну, до которых дотрагивался человек, который носил вирус. Вот, поэтому, ну, три путя передачи, основной воздушно-капельный.
Угу. Вот я, кстати, хочу сделать акцент на том, что сейчас тоже идут и споры, и много разных мнений насчет того, что вирус на поверхности деактивируется, то есть он перестает быть живым, и что вроде как, вот если вы там за стол подержитесь, на который там чихнул человек, больной коронавирусом, вы не заразитесь. Но лишний раз лучше перестраховаться, тем более Алина Александровна врач-эпидемиолог, и она говорит о том, что на поверхностях вирус тоже сохраняется в течение нескольких дней и заразиться, дотронувшись до этой поверхности, где активный вирус находится, тоже возможно.
Да, вирус сохраняется, ну, в зависимости от того, какая температура внешней среды, вот, он может до 3 дней, да, сохраняться на поверхностях, вот, и поэтому, конечно, необходима обязательно профилактика, потому что вы дотронетесь до поверхности, а затем, если дотронуться до лица, глаз, слизистых оболочек, то может произойти заражение.
Коронавирусная инфекция, я бы сказала так, что она протекает симптомами, схожими с гриппом. То есть это высокая температура, это ломота во всем теле, боли. Есть, конечно, бессимптомный вариант, мы поговорим чуть об этом позже. Но есть ли какие-то симптомы, присущие именно коронавирусу? Можно ли как-то определить его и не спутать с гриппом?
Ну, на самом деле, симптоматика очень разнообразная при коронавирусной инфекции. То есть и сейчас еще все еще идет интенсивное изучение. Да, во всем мире изучаются и клинические, эпидемиологические особенности данной инфекции. Вот, поэтому симптоматика различная бывает. Но, да, как вы сказали уже, чаще всего это температура, может быть, сухой кашель, заложенность в грудной клетке, может быть, снижение обоняния, вкуса, то есть может даже пропасть обоняние. Также иногда может быть конъюнктивит. Вот, ну, такие вот основные...
Воспаление легких,
это как следствие, да, то есть это если уже у пациента одышка наблюдается и так далее, то это уже можно заподозрить воспаление легких.
Как я сказала ранее, может быть также бессимптомное протекание болезни, когда у человека, например, ну, просто не дышит нос, то есть он потерял обоняние, он не различает запахов, но при этом у него диагностируется коронавирус, он себя при этом чувствует нормально. Опасен ли этот человек и чем он опасен? У которого бессимптомное протекание.
Ну да, в настоящее время, вот по последним данным, что бессимптомно коронавирусная инфекция протекает в среднем у 50% заболевших. Вот.
То есть достаточно большой процент.
Да, достаточно много. И то, что обоняние могут не терять, то есть никаких симптомов вообще не может быть. Опасно это тем, что человек продолжает вести обычный образ жизни, не изолируется, продолжает общаться со своими близкими, с родственниками, и при этом он не знает о том, что он заболел, и он может быть источником инфекции. Вот. Ну и заразить людей, которые могут в итоге подвергнуться развитию средне-тяжелой или тяжелой степени заболевания.
Да, то есть у человека, который непосредственно является заболевшим коронавирусом, может протекать болезнь бессимптомно и без каких-либо мешающих факторов, а при заражении другого человека этот человек уже может перенести как тяжелое протекание гриппа с высоким повышением температуры.
Ну да, коронавирусная инфекция.
Ну да, коронавирус, но я имею в виду с той симптоматика, которая похожа на симптомы гриппа. Алина, вот человек подозревает у себя коронавирус. Ну, по каким-то симптомам, тем более сейчас об этом все говорят, да, и тоже и в интернете, и по телевизору, и так уже многие научены за этот год. Что должен он сделать, если у него подозрение есть на коронавирус?
Ну да, действительно, сейчас очень многие подозревают у себя сразу коронавирус, если даже заболевают просто ОРВИ. Но повышенная настороженность – это хорошо. Вот, то есть если человек заболел, у него какая-то симптоматика ОРВИ, даже, может быть, не похожая на коронавирус, а просто как простуда, да, невысокое повышение температуры, в любом случае нужно оставаться дома и вызывать на дом врача. То есть мы это говорим постоянно с самого начала вот пандемии, что если у вас повысилась температура, у вас появились вот симптомы ОРВИ, то ни в коем случае не приходите в поликлинику, потому что вы увеличиваете риск, то, что можете заразить других людей, передать эту инфекцию лицам, причем более ослабленным. Поэтому, если вы у себя что-то заподозрили, то обязательно оставайтесь дома, вызывайте врача и ждите уже, когда к вам придут на дом.
Ну и по возможности, наверное, если есть возможность изолироваться от близких, там, в другую комнату,
да,
хотя бы,
конечно,
то это нужно сделать. И, наверное, в качестве профилактических мер, наверное, проветривание, да, какие-то вот бытовые, я имею в виду.
Ну, да, да, проветривание помещений, это всегда рекомендуется при респираторных инфекциях. Поэтому, да, изоляция, максимально изолироваться, постараться от близких и дальше уже ждать медицинской помощи.
Вот какими осложнениями опасна коронавирусная инфекция? Что она может неприятного принести для человека, для его организма? Ну, вот мы уже сказали, что это может быть воспаление легких, которое у врачей пневмонии называется. Mm-hmm. Еще чем-то может быть опасна?
Ну, начнем с того, да, что, в принципе, у тех, у кого происходит клиническое, ну, точнее, кто заболевает коронавирусной инфекцией, и это не бессимптомная форма, а именно с клинической симптоматикой, в легкой форме ОРВИ примерно 80% пациентов переносит данную инфекцию. Вот. Остальные же 20% это уже идет, когда как раз-таки развивается воспаление легких, пневмония вирусная. Ну, она развивается вот достаточно часто, то есть примерно вот у 15-20% пациентов, которые вот симптомами болеют. И, ну, пневмония – это как основная такая двусторонняя она, вирусная пневмония характеризуется вот при коронавирусе, чаще всего она двусторонняя, интерстициальная. Вот, как осложнение, ну, осложнение пневмонии – это острый респираторный дистресс-синдром может развиться, то есть это когда уже необходимо…
Кислород, наверное.
Нет, кислород – это и при пневмонии может быть у пациентов с пневмонией, просто понижается насыщаемость кислородом, поэтому необходима кислородная поддержка. Вот, а уже когда… Ну, тяжелое состояние уже требуется ИВЛ. Вот. Также могут развиться тромбоэмболии, так как нарушение микроциркуляции происходит.
А, скажите, Алина Александровна, а вот может, если у человека есть какие-то хронические заболевания, могут обостриться вот эти вот хронические заболевания на фоне коронавируса?
Да, конечно, потому что если вот при тяжелом течении, то это действует не только на легкие данные инфекции, а на различные органы, поэтому все это может усугубляться только вот у людей с хроническими заболеваниями.
Ну вот мы сейчас говорили о пневмонии, о вирусной пневмонии, но есть еще бактериальная пневмония. Вот они чем отличаются? То есть при коронавирусе это чаще всего вирусная пневмония.
Да, при коронавирусе, если пневмония, то она вирусная.
То есть она всегда вирусная.
Да, к ней дальше может присоединиться бактериальная инфекция. То есть это когда на вирусную пневмонию, которая вызвана коронавирусом, еще накладывается бактериальная вторичная инфекция. Вот, это осложнение происходит. Вот, а так, в принципе, если обычная бактериальная пневмония, она может, во-первых, развиваться ну, довольно длительное время, до нескольких недель развития. Вот, также, ну, температура, конечно, по-разному может быть, вот, ну, в среднем 37,5, где-то до 38 градусов. Вот, также при бактериальной пневмонии довольно быстро сухой кашель переходит во влажный, с мокротой, которая отделяется, то есть это вот показывает на наличие бактериального агента. А при вирусной пневмонии, во-первых, пневмония быстро может развиться, от 2 дней до 5-7, то есть, ну, довольно быстро развитие. Вот. И сухой кашель мучительный вот, у пациентов чаще всего. И, или совсем небольшой отделяемый мокроты, то есть ну, он прям сухой.
Обычно ночами он, мне кажется, начинает мучить, когда человек переходит в горизонтальное положение.
С горизонтальным положением, да,
и
да.
Вот начинается вот, просто у меня тоже когда-то были пневмонии, вот ночью особенно тяжело, когда принимаешь это горизонтальное положение. Кто находится в группе риска, кому нужно обратить особое внимание на свое здоровье вот в этот период повышенной эпидемиологической опасности?
Ну, это много уже говорилось, и, в принципе, люди из групп риска знают, что ну, старше 65 лет все пациенты, то есть и сколько вот изоляция длилась, да, самоизоляция для лиц старше 65 лет. И также...
Сейчас им тоже рекомендовано.
Да, сейчас да, тоже, ну, не то, уходить, что вот она длится постоянно. И также для, независимо от возраста, у тех, у кого хронические заболевания. То есть это и с эндокринной системой, сахарный диабет, вот что часто бывает. Вот, и хронические сердечные, легочные заболевания. То есть вот вообще лицам с хроническими заболеваниями и также с ну, какими-то иммунодефицитными состояниями и так далее. То есть ну, вот это у нас категория лиц из группы риска.
Вот мы поговорили о том, что людям, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, или если врачи подозревают коронавирусную инфекцию, лучше остаться дома, вызвать врача. Вот как происходит обслуживание на дому вот у людей с подозрением на коронавирусную инфекцию?
Если возникает именно подозрение на то, что коронавирусная инфекция у пациента, то назначается обследование. У нас основной метод обследования – это ПЦР-исследование.
Мазок.
Да, мы берем мазки или из носа глотки, или только вот из ротоглотки. У нас бывают еще, что и из носа, и из ротоглотки берется исследование. Вот, то есть назначается мазок, проводится обследование, и дальше уже после мазка можно ставить, ну, определяться,
диагноз.
Ставить диагноз.
А он на дому этот мазок будет браться?
Да.
То есть если человек...
Ну, да, мазок берется или на дому, или уже в стационаре, если пациент в стационар поступает.
А примерно сколько ждать результатов? В течение какого времени?
Сейчас довольно быстро стали делать. То есть трое суток – это максимум, когда вот готов анализ. Да, потому что, вот, к сожалению, весной вот очень много, тоже и пациенты очень много возмущались. Почему, во-первых, мазки мало берем, там не у всех берем, или почему так долго результат. Дело в том, что лаборатории еще не могли справиться с таким большим объемом исследований. Вот, и, скажем, весной, если мы могли проводить там максимум где-то 50 исследований в день, то сейчас у нас в среднем где-то около 500 анализов вот в день мы проводим, потому что лаборатории нарастили свои мощности и уже справляются с таким объемом работы.
Ну, что, опять же, важно, потому что чем быстрее будет поставлен диагноз, тем будет быстрее начато правильное лечение.
То есть сейчас, еще запущено смс-информирование пациентов, то есть приходит ответ, как только вот готов результат, мазка приходит на телефон смс-ка с уведомлением о том, какой результат. И это, чаще всего 2 дня, иногда 3.
Да, кстати, вот пациенты, которых берут из носоглотки, методом ПЦР анализ делают, многие жалуются, что неприятно, когда вот туда получается между носом и ртом, там какое-то, наверное, вот такое вот есть место специальное, которое вот эту палочку очень далеко там засовывает, пару секунд.
Потому что глубоко надо, не снаружи собрать, а именно вот внутрь попасть и там прокрутить.
Важно, чтобы наши радиослушатели понимали, что это берется не где-то здесь, где вы покушали, там попили, что-то сделали. Перед, если это важно, перед взятием мазка нельзя пить и кушать.
Да, рекомендуется хотя бы за 4 часа до взятия мазка не пить, не есть, там, зубы не чистить и так далее. То есть, чтобы концентрация вируса не уменьшилась. Вот, и задача, когда берем мазок, надо взять вот эпителий. То есть, получается, и поэтому рекомендуется ничем его не смывать.
Не смывать, потому что, иначе тогда будет просто-напросто анализ неверный. Мы поговорили о том, что анализ могут взять на дому, могут в стационаре, а вот при каких симптомах пациента госпитализируют, а когда оставляют на амбулаторное, то есть на домашнее лечение?
На амбулаторное, естественно, у кого легкое течение. Вот, госпитализация, чаще всего это по
когда, наверное,
осложнение, КТ.
Во-первых,
когда КТ, уже показывает, что пневмония с большим поражением
легких.
То есть есть легкой степени КТ-1, например, то пациент, если он не из группы риска, он может оставаться дома на лечении совершенно спокойно. А если уже у пациента развивается пневмония, более большое поражение легких, также развивается недостаточность кислорода, насыщение крови кислородом развивается, тогда уже показана госпитализация.
Пациент остался дома, на амбулаторном лечении, есть у него там кто-то из домочадцев. Как ему, какую гигиену ему соблюдать, как там, может быть, раздельные миски, раздельные полотенца, домочадцы, можно к нему подходить, нельзя к нему подходить, мало ли, может, там водички принести. Что, как обезопасить и домочадцев, и, соответственно, самому правильно соблюдать гигиену в это время?
Конечно, полностью изолироваться, невозможно.
Не всегда есть возможность, конечно.
Вот, поэтому, конечно, хотя бы по возможности в отдельной комнате, отдельная, посуда, полотенце, то есть все средства личной гигиены должны быть отдельны. И если там даже вот общение происходит, как минимум заболевший должен надевать маску, чтобы минимизировать риск заражения своих домашних, своих близких.
И, может быть, близким тоже в маске как-то подходить, чтобы себя обезопасить
Непосредственно с заболевшим общаться, конечно, в маске.
Вот, кстати, сейчас мне параллельно пришел такой вопрос в голову, он немножко, может быть, вам с юмором покажется, просто у многих есть же домашние животные, когда температура тела поднимается, вот я знаю по своему коту, он просто обожает, он сразу начинает лезть на грудь, в ноги, он прям вот, для него кайф, он сразу мурчит. На животных никак коронавирус не действует, то есть, пожалуйста, с животными обнимайтесь, целуйтесь и спите. Они лечат, говорят, когда человеку плохо, они как-то себе вот эту...
Моральная поддержка.
Да, моральная поддержка забирает эту энергию негативную от болезни. Вот. Не болеет, пока нет таких данных, что животное болеет коронавирусом. А вот при госпитализации будет ли играть возраст пациента какую-то существенную роль, если, например, поражение, может быть, легких, да, сделали КТ не такой уж большой, там, может быть, там 10-15, там 20%, но вот возраст такой вот, что, а вдруг там через 2 дня там уже будет 70 вместо 10%, то есть что-то...
Да, если возраст старше 65 лет, а также вот наличие хронических заболеваний, если, ну, которые вот явно проявляются, то, конечно, это играет роль в том, что пациента решают лечить стационарно, а не амбулаторно.
Вот мы, кстати, поговорили тоже уже о маске, чтобы обезопасить себя непосредственно дома, а вот вне дома, насколько она помогает, насколько ее нужно носить на улице, насколько ее нужно носить, ну, в магазинах там не обслужат без нее, но я имею в виду, что какую она вообще вот роль сейчас все-таки играет, когда нам нужно ее одевать вот прям беспрекословно, а когда можно подышать, потому что тоже создаются конденсаты, и, так как мы все носим, и, в общем-то, понимаем некоторые неудобства.
Ну, да. Надевать маску необходимо в общественных местах, особенно в замкнутом пространстве. Конечно, на улице, когда вот человек просто идет по улице, маску носить не обязательно, но это как раз-таки, да, тоже вы сказали, что и конденсат скапливается и так далее. Поэтому, а если вот и в магазинах правильно сделали, что вот перестали наконец-то продавать продукты людям без маски, потому что очень многие ходили, и во-первых, люди неправильно носят маску, то есть очень большой процент, вот даже вот мы смотрим, как да, и в магазинах, и где находимся. У людей маска спущена на нос, на подбородок, просто для вида, чтобы она была. Вот. Но это, конечно, неправильно. Маску надо носить как положено, чтобы она закрывала и нос, и рот, и тогда это минимизирует риск заболевания. И также, если сам вот пациент, он заболевший, причем сам этого еще может не знать, тоже он вирус не выделяет в окружении. А если у него маска одета неправильно или не одета, то, конечно, все это повышает риск заражения остальных людей.
Еще хотелось бы отметить то, что, потому что с такой информацией я тоже сталкивалась, к сожалению, уважаемые радиослушатели, маска должна меняться каждые два
часа, хотя бы
два часа. И когда вот там бывает носят, ей там неделя или месяц, то есть пришли, положили, одели, пришли, положили, одели, она теряет свои защитные функции. Нельзя, чтобы маска лежала у вас по неделям, и вы носили ее в течение дня, и сегодня, завтра, и
сколько
месяц.
Сколько в ней всего,
да,
скапливается, еще тоже об этом подумать.
Потому что, да, сейчас особенно вот при дыхании выделяется этот конденсат, это наши бактерии, все это там оседает.
Размножается.
Размножается, да, не защищает, она перестает свою функцию нести, поэтому... Нужно менять маску каждые два часа, уважаемые радиослушатели. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что сегодня у нас Алина Александровна Гапонова, врач-эпидемиолог Раменской ЦРБ. Мы говорим о коронавирусной инфекции. В начале нашей передачи мы поговорили о симптомах, о пути передачи коронавируса, о обстановке в Раменском городском округе. Что делать, если у вас коронавирус? Сейчас мы поговорим о диагностике, потому что мы говорили как раз о масках, когда берут, да, чтобы диагностировать коронавирус. Но бывает, что сдают еще кровь, и вот только заболели, сдали кровь, все симптомы коронавируса, а анализ отрицательный. Как раз вот сейчас нам Алина Александровна расскажет, почему так получается, и что все-таки лучше сдавать, как диагностировать правильно коронавирусную инфекцию.
Да, действительно, очень многие пациенты, они просто самостоятельно обследуются и выбирают, у них в медцентрах там или, допустим, в лабораториях, где они сдают, не спрашивают, что вам сдать, по какой причине сдаете, они просто выбирают сами, сдать или мазок, или кровь. Дело в том, что ну, в первую неделю заболевания кровь, она ничего не покажет. То есть, если это коронавирусная инфекция, и вот вам, вы хотите быстро диагностику получить, то это надо, конечно, сдавать мазок. Да, мазки, конечно, бывают ложно-отрицательные, вот, может быть, иногда, когда вот неправильно подошли к процедуре взятия маска.
Я хотела спросить, а почему он там может быть, да, ложно-отрицательный? Или... Вот одна из причин, что там почистили зубы, попили водички,
да,
как-то стерли
процедуры. Да, да, все
вирус,
правильно.
Выгнали.
Вот, также бывает у пациентов с пневмонией, у которых быстро развилась пневмония, буквально там вот температура поднялась, и через два дня уже пневмония, у них тоже могут быть отрицательные мазки, потому что уже, ну, вирус в нижних дыхательных путях, а в верхних дыхательных путях не осталось. Такое бывает тоже. Вот, и, значит, кровь, она является, ну, таким вспомогательным методом диагностики, то есть когда как раз-таки мазки были отрицательные, пациент все переболел, уже вылечился, и потом уже можно сдать кровь и посмотреть, если есть антитела, то действительно, да, была коронавирусная инфекция. инфекция. А если вот вы только заболели, то кровь сдавать бессмысленно, потому что это, ну, такие особенности иммунного ответа нашего. Получается, есть антитела свежие, так называемые иммуноглобулины М, а есть антитела, которые вот показывают уже наличие иммунитета, иммуноглобулины G.
Вот. То есть это уже организм переболел?
Да. И вот иммуноглобулины М, свежие антитела, они появляются не раньше, чем через 7 дней от начала заболевания. То есть вот мы рекомендуем на 7-10 день, даже вот через 2 недели после начала заболевания, сдать кровь уже на антитела, и тогда будет видно, да, тогда вот иммуноглобулины М, они начинают вот подниматься, показывают, что да, инфекция есть. Вот. А иммуноглобулины G, вот, которые постоянно, они образуются, ну, в среднем где-то на 3-й неделе от начала заболевания, и дальше они уже держатся, ну, у всех по-разному, пока, конечно, недостаточно еще времени прошло, чтобы изучить, сколько держится иммунитет, вот, но полгода у переболевших держится стабильно, то есть сначала очень высокие цифры, потом они понижаются, но на низком уровне, ну, довольно защитный титр остается довольно долгое время. Вот, а иммуноглобулины М свежие, они тоже очень многие часто спрашивают, что вот я сдал уже там 2 месяца как переболел, а у меня до сих пор иммуноглобулины М, вот, которые свежую инфекцию показывают, выявились. Вот, а на самом деле они просто могут проходить, у кого-то они и через 3 недели уже на нормальном уровне, а так они могут и в течение 2 месяца держаться и быть повышенными. Поэтому если вот повторно там кто-то кровь сдал, через 2 месяца после заболевания иммуноглобулины М еще выше нормы, то это, ну, не страшно. То есть они вот в течение вот там, ну, 3 месяцев уже точно проходят. Обычно вот до 2 месяцев их срок.
Алина Александровна, а с чем связано то, что бывает у некоторых людей вот как раз иммуноглобулин это ИФА, там, например, 30, а у других 300? То есть почему такая реакция?
Ну, особенности иммунного ответа, да, и зависит тоже от того, как перенесли инфекцию. То есть, ну, и у всех разный иммунитет, и еще раз повторюсь, что, конечно, это все еще изучается. Вот, поэтому, да, бывает, но чаще всего, если вот свежую инфекцию перенес, то они все равно, ну, выше 70-80, там, выше 100 держатся, иммуноглобулины G именно.
Вот я хотела спросить, вот, ну, чаще всего детям это делают, но взрослым, не знаю, делают пневмококковые же есть
вакцина.
Вакцины, да. Да. Вот говорят тоже, если она есть там, у ребенка, я просто не знаю, взрослым делается она или нет, что она как бы вроде помогает тоже в том, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией или перенести ее в более какой-то легкой форме.
Ну, на самом деле, да, в этом году очень многие взрослые узнали о пневмококковой вакцине. Значит, ну, дело в том, что с 2014 года она включена в календарь прививок для детей, действительно. Вот вы сказали,
ну да,
с 2 месяца,
я знаю.
Да, дети с 2 месяцев прививаются против пневмококковой инфекции, потому что у них, ну, высокий риск именно развития тяжелого течения данного заболевания. Вот, взрослых мы прививали тоже все это время, просто мы взрослых прививали групп риска. Угу. Или кто старше 60 лет, или кто с хроническими сердечными или легочными заболеваниями, кто часто болеет пневмониями, например, реконвалесцентами, пневмонии. То есть вот таких вот взрослых пациентов мы прививали. В этом году очень много желающих действительно было. То есть люди приходили, особенно вот когда осень началась, что одновременно вот и грипп, и пневмокок, от гриппа, от пневмокока прививались. И это хорошо в том плане, что пневмококковая вакцина, она не защищает от коронавируса, от самого, вот, но она защищает от появления вот вторичных бактериальных осложнений.
Ну, то есть пневмонии, воспаление легких.
Да, да. Ну, именно вот бактериальные этиологии пневмококковой, потому что очень часто вызывает. Ну, и вообще она предохраняет также от пневмококкового менингита. То есть, ну, помимо вот коронавируса, у нее есть свои изначально, для чего она использовалась. То есть, поэтому вакцинироваться, особенно если группа риска пациенты, обязательно надо от пневмококковой инфекции.
Ну, вот вы сказали про вакцину от гриппа. Она тоже же способствует защите организма. То есть, она не защищает конкретно, естественно, от коронавируса, но она помогает от вот этих осложнений, которые тоже могут быть.
Да, и от гриппа в том числе, потому что если придет еще и грипп плюс к коронавирусу, то,
а такое может быть?
Конечно. У нас, естественно, сейчас никакого эпидподъема нет, то есть по гриппу пока все спокойно, но, как правило, ну, подъем заболеваемости по гриппу обычно бывает в феврале, в марте.
Я хотела сказать, ближе к весне.
Да, ближе к весне. Ну, по-разному. Иногда бывает и в декабре, но чаще всего это февраль-март. Вот, и поэтому, если к гриппу еще и присоединяется коронавирус, ну, тут сами понимаете, поэтому...
будет не очень хорошо.
Да, вакцинация от гриппа важна тоже в этом плане.
А сейчас еще можно привиться от гриппа? До какого?
До 17 числа, то есть вот ближайшие 2 дня.
До 17 декабря?
Да, да. Вот 2 дня осталось только у нас для прививочной... Ну, мы будем завершать уже прививочную кампанию против гриппа.
А почему вот так? Потом... Ведь нужно время, да, чтобы выработался иммунитет. То есть, получается, потом он уже не успеет выработаться?
Ну, иммунитет после введения вакцины от гриппа 2 недели вырабатывается. Вот. Конечно, всегда лучше всего прививаться в самом начале, когда вот кампания начинается. Это сентябрь, октябрь, когда и организм еще после лета здоровый, полный сил. Вот. Еще нет какой-то повышения заболеваемости ОРВИ и так далее. То есть есть спокойное время, спокойные 2-3 недели у организма, чтобы выработать иммунитет к гриппу. Вот. Но прививают против гриппа также даже, когда вот начинается уже эпидемия. Вот если идет, начинают прививать тоже против гриппа, и она помогает. Просто главное вот 2 недели mm-hmm. выдержать, вот, чтобы выработался иммунитет.
Давайте еще сделаем акцент на том и напомним, или впервые расскажем нашим радиослушателям, что... прививка от гриппа – это не панацея. Когда говорят, я сделал прививку от гриппа, а я заболел, значит, вы там мне водичку влили или какая-то плохая прививка, что это не так. Прививка не дает 100% гарантии, но она не дает развиться сильным осложнением и дает организму переболеть в более легкой форме. То есть не так вот, чтобы 40 температуры и там последствиями тяжелыми. Переболеть можно, но в более легкой форме.
Да, все верно. Ну, получается, что, в принципе, вакцина, она хорошо защищает, 75% вообще хорошо защищает от этих вакцинных штаммов, которые находятся в вакцине, вот сезона, которого проводится вакцинация. Вот. Но, да, бывает, что человек может заразиться гриппом, может другим штаммом гриппа, который в вакцине не содержался, заразиться. Но в итоге у всех, кто привит против гриппа, у них не наблюдается развитие осложнений, таких как пневмония, не наблюдается развитие вот тоже тяжелого течения. То есть, как правило, у привитых болезнь проходит в легкой форме, невысокий подъем температуры. То есть люди даже не замечают и не понимают, гриппом они переболели или ОРВИ. То есть от гриппа, да, конечно. Особенно, ну, важно это вакцинация вот семейная. Получается, школьники, например, многие вот не любят школьников вакцинировать, а они являются основным переносчиком, потому что они постоянно вот в организованных коллективах, да, и чаще всего школьники приносят в дом, в семью грипп, угу. и таким образом и заражают и бабушек, дедушек.
То не есть, только кто... школьники, но и садовские детки да. приносят. Вроде казалось, да, там сопельки, может быть, кашель, там проходит 2-3 дня, там мама-бабушка с еще более, как говорится, в худшем состоянии, ну, да, все это подхватывает.
Но дело в том, что у детей дошкольного возраста у них, ну, больше риска именно развития тоже вот тяжелого течения при гриппе. Вот, школьники, то есть они именно вот группа риска относятся, потому что они вот часто переносят это заболевание, все заболевают классами и так далее. Вот именно поэтому школьника. А маленьких детей до 7 лет, у них просто высокий риск тоже развития осложнений тяжелого течения гриппа.
Угу. Вот сейчас мы перейдем к вакцинации как раз от коронавирусной инфекции, потому что сейчас в нашей Раменской ЦРБ появилась вакцина, вакцинируют людей. Давайте начнем с самого начала. Что это за вакцина, кто ее производитель? Ну, я уверена, что, конечно, она, естественно, сертифицирована, иначе бы ее бы просто не пустили бы.
Да. Значит, вакцина называется GAMCOVID-VAC. Многие спрашивают, а чем это вы нас прививаете, а где спутник? Это тот же самый спутник, просто это торговое наименование вакцины. Вот спутник V, GAMCOVID-VAC. Значит, ну, вакцина от коронавирусной инфекции, которая создана на основе аденовирусных векторов. Вектор – это, так проще сказать, вирусная частица, которая лишена способности размножения. И она используется для транспортировки вот необходимых частиц в клетку. То есть вот как раз вот эти аденовирусные векторы, вроде причем-то аденовирус, да,
и коронавирус. Но это как бы деактивированный вирус, получается, это, или нет?
Это вообще просто частица, которая... Это не вирус, он не живой, да, естественно. Это
ну,
все
вот
вакцины
я, да.
инактивированы,
да.
Вообще у нас мало живых вакцин используется, в принципе.
капельки
полимелитная. Вот это выживает. Против кори тоже, против ветрянки, вот они. А так в основном они инактивированы. Вот, а это векторная вакцина, то есть она вообще вот на основе вектора, то есть, ну, это сложно.
То есть никто живой вирус, коронавирус в организм не вводит.
Конечно, да. Вводит вот аденовирусный вектор, который содержит в своем составе специальный вот белок коронавирусный, который вот как раз вот этот вектор, он приносит белок коронавирусный в клетку, и дальше уже клетка начинает вырабатывать иммунитет.
Кому показана прививка от коронавируса в первую очередь? И какой возраст для прививки?
В первую очередь прививка показана тем, кто занят вот, по роду своей деятельности с постоянными контактами, да, с большим количеством людей. То есть это медицинские работники, работники образования, транспорта, ЖКХ.
Общепита.
Общепита, потом также вот администрации, там, депутаты и так далее. То есть те, кто постоянно вот, находится в общении в больших коллективах.
А возраст,
возраст
для прививки?
Для вакцинации от 18 до 60 лет. Вот, почему
детям
до 60?
Не прививают, пожилым старше 60 не прививают.
Да, очень многие старше 60 как раз-таки, ну, потому что они группа риска по коронавирусу очень боятся. Они хотят привиться против коронавирусной инфекции, но пока что мы этого не можем сделать, потому что еще проводится именно вот на этой группе старше 60 лет проводятся клинические исследования. Да. И, ну, надо подождать, то есть соблюдать самоизоляцию, да, таким людям, и просто ждать, пока пройдут все исследования до конца, и уже будет разрешено прививать людей старше 60 лет.
Ну вот как раз мы начали говорить про противопоказания.
Я хотела сказать, да, что эпивак корона еще есть от вектора вакцина.
Вот,
да. Она вот показана старше 60 лет людям. Но тоже вот сейчас еще вот проходит на ней клинические исследования. Вот пока это все пройдет и будет зарегистрировано, тоже. Ну, поэтому вот приходится ждать тем, кто старше 60.
Мы начали говорить про противопоказания. То есть это лица младше 18 лет, это лица старше 60 лет.
Беременные.
Ну, конечно, какие еще противопоказания?
Потому что не проводилось тоже, как и на детях, так и на беременных, еще не проводилось исследование, поэтому это противопоказания. И остальные – это стандартные противопоказания к вакцинации, то есть это аллергические реакции тяжелые в анамнезе, вот, аллергические реакции на компоненты вакцины, то есть это всегда узнается при осмотре, обследовании пациента. Вот, также обострение хронических заболеваний или острые какие-то заболевания, вакцинация разрешается через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Это зависит от того, насколько тяжелый был. То есть не тяжелый, ОРВИ можно там через 10-14 дней уже прийти на вакцинацию. Вот. Если было более тяжелое течение, тогда через месяц.
Если у человека хронические какие-то заболевания имеются?
Прививаем, да.
Прививаются, но
только
в стадии обострения.
В период ремиссии.
Что нужно для того, чтобы привиться? Помимо того, что я должен быть здоров, какие-то справки мне нужны, какие-то там анализы мне нужны. Осмотрит как бы в любом случае, перед любой прививкой.
Вообще сразу хотелось бы сказать, что вакцинация от коронавирусной инфекции у нас вот в Раменском городском округе проводится в 4 учреждениях. То есть это у нас вот центральная поликлиника Раменская, поликлиника первая, номер 1 городская, на улице
на Крымской,
да.
На улице Махова.
А вот Ильинская поликлиника, вот сегодня как раз начали тоже они вот прививать, им вакцину доставили. И еще будет поликлиника Речицкой участковой больницы, в ближайшее время, буквально вот, наверное, уже на этой неделе или в начале следующей. У нас 4 пункта вакцинации. Чтобы записаться на прививку, нужно пациенту, то есть он может относиться не к вот этим, 4, естественно, лечебным учреждениям, а любая другая амбулатория. Сначала надо обратиться к своему участковому, в первую очередь. То есть именно в поликлинику по месту жительства. Это может быть и как там Быковская поликлиника, например, также амбулатория любая, там Рылевская амбулатория и так далее. Обращайтесь в поликлинику или амбулаторию по месту жительства, оставляйте заявку, можно даже позвонить в регистратуру, обратиться к регистратору или к своему участковому врачу, сказать, что я хочу на вакцинацию от коронавируса записаться. Пациент записывается в лист ожидания. Мы обследуем пациентов, сдаем как раз кровь ИФА. На ИФА это определение антител к коронавирусу, чтобы понять, что человек действительно еще не перенес, у него нет иммунитета.
Потому что
это
если
не обязательно,
перенес, вакцинация ему не показана.
Да, вакцинацию не делают с тем, у кого есть антитела. Вот, хоть и из исследование вот антител сейчас, оно не является обязательным, но мы в любом случае это проводим, чтобы тоже, ну, просто так...
Не добавить антитела.
Нет, это ничего страшного от этого не будет, но просто смысла в этом нет, а вакцина сейчас, ну, пока ее немного, поэтому пока мы ее бережем тоже. Вот, значит, и... Обращается к врачу по месту жительства, записывается на анализ крови, сдается анализ крови. После того, как приходит отрицательный результат, если положительный, то пациенту говорят, все, вам пока вакцинация не показана. Да. Если приходит отрицательный результат, то уже пациент записывается на вакцинацию в один из четырех пунктов. Вот. Ну, если как, вот, нам вакцину пока вот привозят дозированно, вот, например, привезли, там, вот на той неделе вот мы ждали всю неделю, люди переживали, но ничего, вот ее вчера привезли, все. Мы уже сегодня много людей прививать начали, которые вот ждали своей очереди.
Накануне передачи к нам в Инстаграм поступил вопрос. Спросили про то, что если человеку провели вакцинацию против коронавируса, ему дается какой-то документ или справка, это подтверждающее?
Справка выдается после вакцинации вторым компонентом. Значит, вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Первый этап – это введение первого компонента. Затем через 21 день вводится второй компонент. И вот после введения уже второго компонента вакцины выдается справка о том, что он прошел полностью вакцинацию против коронавирусной инфекции.
То есть, уважаемые радиослушатели, если вы проходите вакцинацию, вам обязательно дадут подтверждающий документ.
Конечно,
после первого и второго
После второй фазы
прохождения прививки. Сейчас в СМИ идут жаркие дебаты по поводу того, что после прививки аж целых 40 дней нельзя употреблять горячительные напитки. Никакие, ни в каком количестве. Уже на федеральных каналах это обсуждают. Кто говорит, можно бокальчик шампанского, кто, если выпьете... Рожки да ножки от вас останутся. Вот, Алина Александровна, ваше мнение как врача-эпидемиолога, каково по этому поводу? Потому что сейчас начали, да, вакцинировать, а впереди-то Новый год.
Да. Ну, это не совсем правильно было высказывание вообще, да, поэтому люди перепугались и начали тоже очень много дискутировать на эту тему. Вообще не рекомендовано в течение 42 дней употребление алкоголя. Почему? Потому что употребление алкоголя снижает иммунитет. Вот, и поэтому, может, иммунитет не так выработать, не так хорошо, не такой стойкий, да, как если алкоголь не употреблять. Но ничего страшного, да, если вот в течение 42 дней человек употребляет алкоголь, ну, естественно, там типа не каждый день, вот, а просто вот по праздникам, в этом ничего страшного нет. Главное, это 3 дня после вакцинации не употреблять алкогольные напитки. То есть это при любой вакцинации такая рекомендация.
Ну, естественно.
Делать прививку от гриппа там, или от какой-то любой другой инфекции, 3 дня после вакцинации нельзя употреблять алкогольные напитки, потому что они вот резко вот снижают вот этот вот иммунитет, и поэтому иммунный ответ может неправильно выработаться. Вот, по поводу 42 дней, это, конечно, перебор, вот, и это, если, например, сравнить вакцинация от бешенства, когда проводится, да, строго-настрого запрещается употребление алкогольных напитков в течение полугода. Почему? Потому что может вызваться аллергические реакции, тяжелые именно вот при вакцинации от бешенства.
Ну, наверное, анафилактический шок даже.
Да, это все, это вот именно такая вакцина, да, и поэтому строго-настрого алкоголь нельзя. Тут такого нет. Это вот как рекомендация для того, чтобы иммунитет выработался полноценно, все хорошо. Вот
так. Но опять же, хотелось бы уточнить, потому что у всех же дозировки, скажем так, разные, что имеется в виду, что если вы выпьете там бокал вина или бокал шампанского, ничего страшного не будет. Здесь не идет речь о том, что выпить бутылку водки на один организм, да, вот, может быть, конечно, для кого-то это немного, да, но, конечно, это делать нежелательно. Вот.
В терапевтических дозах.
Дозах, да, там, в общем-то, рожки, ножки останутся при вас. Алина Александровна, наш эфир потихонечку подходит к концу, но прежде чем мы с вами распрощаемся, давайте еще раз сделаем акцент на том, что любое заболевание, и прежде всего коронавирусную инфекцию, лучше предотвратить, нежели ей переболеть. Поэтому какие же у нас меры профилактики основные, чтобы не подцепить эту бяку и в Новый год, потому что скоро у нас Новый год, войти
да,
крепкими, здоровыми, да, и...
Ну да.
Свежими.
Ну, конечно же, то, о чем много раз говорится, это, во-первых, избегать массового скопления людей, то есть стараться не участвовать во всех вот массовых мероприятиях. Вот, также обязательно носить маску, потому что, что бы ни говорили, маска, она действительно защищает от коронавирусной инфекции, она защищает и человека, который вот болеет, да, он не заражает остальных, и те, кто здоровы...
Он чихает они... в себя.
Да, да. И те, кто здоровые, тоже не заражаются. То есть можно в двух масках ходить, например. Я так делаю на работе, потому что внизу тканная маска, которая вот тоже более удобная, а сверху надеваю одноразовую, которую вот тоже меняю постоянно. Вот, поэтому обязательно вот ношение масок, антисептик в руках, то есть после прикосновения к различным ручкам или там в магазинах, когда вот что-то трогаете, тоже брызгаться постоянно антисептиком, это тоже очень хороший способ профилактики. Вот, ну и поменьше контактов лишних. Зачем нам это нужно сейчас?
Ну и дома соблюдать гигиену, естественно, проветривать.
Конечно, мыть руки, проветривать помещение.
А есть, кстати, какие-то данные? Вот мне сейчас вот такой вопрос в голову пришел. При каких градусах коронавирус погибает? Ведь есть, ну я имею в виду, другие вирусы, есть. Что там при кипячении погибает, или при минусовых температурах коронавирус, или он такой
погибает при разных температурах за разное время. Например, там, если выше 70 градусах кипячения, тогда он погибает там быстро, в течение там 3 минут. Угу. Вот, если
тело мы не нагреем до такой величины.
Ну да, да. Если температура там 40 градусов, то, честно, вот точно не скажу, но порядка там 60 минут надо, да, чтобы вирус погиб. Вот, то есть все зависит от внешних условий.
А заморозить, если его? Или его нормально?
Да.
Уважаемые радиослушатели, наше эфирное время подошло к концу. Хотелось бы еще раз сказать о том, чтобы вы оставались здоровы, чтобы Новый год нас... Ну, грядущий, я имею в виду, 21-й, избавил нас от этого вируса, который 20-й нам принес, да, чтобы вакцина его победила, или просто он сам по себе, как говорится, устал и ушел, и покинул нас. Вот, ну а мы еще раз вам желаем здоровья, будьте счастливы, будьте позитивны, гуляйте на свежем воздухе, дышите полной грудью, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо, да. Что вы были с нами. Всего
Спасибо.
Вам самого
Счастливого
доброго.
Нового года.
До свидания.
До свидания.